Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами сегодня будем отмечать юбилей, наверное, самой прославленной награды изо всех, какие только когда-либо вводились в России. Я имею в виду юбилей ордена святого великомученика Георгия, который был учрежден при Екатерине II в 1769 году. И для того, чтобы поговорить всерьез, с толком, с расстановкой, мы позвали в студию специалиста, который разбирается в фалеристике, ну, просто как будто еще в младенчестве ему показали грудь кого-то из родственников, усаженную орденами и медалями, и сказали: первый раз сладкое получишь, когда назовешь каждую медаль и каждый орден совершенно правильно. И, надо сказать, видимо, довольно быстро начало получаться, потому что сейчас этот человек, это Михаил Михайлович Тренихин, кандидат искусствоведения, известный художник-график, является заместителем главного редактора журнала «Замлюн коллекция». И, насколько я понимаю, его досуги в этом журнале посвящены главным образом страницам фалеристики. Ну что ж, Михаил Михайлович, расскажите, при каких обстоятельствах, для чего и с каким статутом был учрежден орден Святого Георгия?
Добрый день. Ну, действительно, георгиевские награды и у нас в стране, и не только у нас, являются одними из самых почитаемых, и, в общем, на основе их потом происходили и новые, которые как-то и пытались им подражать. Но, как вы правильно заметили, он был учрежден в 1769 году Екатериной II, и мне кажется, что уместно просто процитировать один из пунктов георгиевского статута, то есть устава, как раз того самого первого, 1769 года.
Прошу.
«Невысокая порода, не полученные перед неприятелем раны, не дают права быть пожалованным сим орденом, но дается он и тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличились еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской службы полезные советы».
Иными словами, этот орден выдавался изначально за доблесть, проявленную на поле боя, за действия в условиях сражения, кампании, какого-то боевого столкновения, боевого выхода, которые позволяли сказать об этом человеке: он храбрец, или его ум и искусство позволили победить неприятеля. В общем, орден за боевые заслуги. И я напомню то, что 1769 год – это разгар большой русско-турецкой войны. Она началась в 1768, завершится в 1774 году. В рамках этой войны проявил свой военный гений Румянцев и начал проявлять свой военный талант Суворов. Но были и другие замечательные офицеры, генералы, и хватало храбрецов, хватало подвигов. Насколько я понимаю, до этого в наградной системе Российской империи не было ордена, который давался за мужество и доблесть, проявленные в боях.
Ну, надо отметить, что в системе, наградной системе Российской империи до этого вообще-то немного было наград. Ну, вспомним, конечно, первый учрежденный, наиболее известный орден апостола Андрея Первозванного, который также давался в том числе и военным до этого. Но ордена, ведь это речь не только об ордене как награде, которую вешают на грудь, а и об ордене организации. Такого, конечно, не было. И именно начинание императрицы Екатерины II способствовало выделению такой действительно белой кости среди офицерства прежде всего, но чуть позже георгиевскими наградами отмечали и нижние чины, но я думаю, об этом мы поговорим позже.
Да, и поговорим также и о том, что представляло собой сообщество георгиевских кавалеров. Вот сейчас, так сказать, набор необходимых сведений. Сколько степеней и как часто награждали определенными степенями. Вот у нас в фильмах и в приключенческих романах без конца появляется такая фигура кавалер всех степеней Святого Георгия. Насколько я понимаю, ведь это немыслимое мужество, которое встречается в природе исключительно редко, и вот писатели и кинематографисты несколько преувеличивают частоту его проявления.
Ну, безусловно, с современным кинематографом бывают проблемы в основном не художественного качества, хотя и с этим бывают тоже трудности, а с, я думаю, с историческими консультантами, которых либо не всегда слушают, либо не дослушивают. Но, тем не менее, опять-таки, смотря о чем говорить, потому что если вы говорите про фильмы, посвященные Первой мировой войне и про нижние чины, то мы знаем довольно большое число обладателей солдатских георгиевских крестов, и там грудь могла быть увешана. А если говорим про офицерские награды, то, увы, вот тут, конечно, сложнее.
Сразу проведем черту. Есть орден Святого Георгия, награда офицерская, генеральская, адмиральская.
Совершенно
и
верно.
Георгиевский крест, награда для нижних чинов, о нем особый сказ. Но вот, вернувшись к ордену Святого Георгия, сколько степеней и как часто давали? Ну, именно что орден, не крест.
Да, да, мы говорим именно о белом кресте, о знаке для офицеров. Итак, степеней было 4. И, кстати говоря, это был первый орден, который был разделен на 4 степени. В дальнейшем учрежденные в Российской империи награды также делились все на 4 степени. Награждали последовательно от низшей 4-й к высшей 1-й. Ну и смотрите, пойдем как раз от наиболее распространенной к самым редким. Орденов 4-й степени было выдано до 15 тысяч. За все время, замечу, с 1769 года до 1917, до революции. Третьей степени 625.
То есть
вы представляете себе, насколько это меньше?
Ну, почти что на порядок.
Второй степени 125.
Совсем немного.
И первой степени за все время существования Российской империи как государства 25, учитывая, что два из них возложили на себя монархи. И сама императрица Екатерина II в честь учреждения ордена, и император Александр II в честь столетия учреждения ордена Святого Георгия. То есть это были скорее церемониальные знаки, но не знаки, полученные непосредственно за полководческое мастерство. То есть фактически даже 23 таким образом получается, и мы понимаем, что это, ну, чрезвычайная редкость, исключительная.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, почему, собственно, четвертая степень вручалась так часто. Насколько я понимаю, был период при Александре I и в правлении Николая I, когда смысл ордена на время изменился, и его могли дать не за подвиг, а за выслугу лет.
Да, это на самом деле проблема для многих воинских наград. Мы знаем подобные примеры и в советское время, и сегодня такое иногда бывает, когда людям, в общем, действительно заслуженным, но по совокупности заслуг или за выслугу лет, вот как это было до революции, хотели вручить награду. И в данном случае, я думаю, что всегда это размывает статус ее, размывает ее ценность. Но действительно, вы верно заметили, четвертую степень вручали ордена в основном вот из этих 15 тысяч, в основном за выслугу лет. И ввели это правило в 1816 году либо за 25 лет выслуги, либо за 18 морских кампаний, потому что вы правильно также заметили насчет награждений и морских офицеров, и адмиралов.
Там, по-моему, потом подняли до 20 кампаний.
Да. Но надо сказать, что достаточно долгое время продержались такие награждения, и только в середине XIX века были отменены в 1855 году Александром II, а награждение орденами за выслугу лет и кампаний было ликвидировано.
Насколько я понимаю, передали эти функции какой-то другой награде.
Ну, также известный, одной из известнейших наград ордена Святого Владимира.
Четвертой степени.
Четвертой степени, да. И, собственно, цифры 25 лет на лучах креста появились именно на ордене Святого Владимира, уже на Красном Крестике.
Ну что же, так или иначе, проблема была решена, и орден Святого Георгия вернул себе, ну, можно сказать, более высокий престиж, потому что когда награда вручается за безусловную храбрость, за воинскую доблесть, это делает ее более значимой, чем за доблесть и беспорочную службу. Согласны?
Да, безусловно.
Ну что ж, раз вы согласны с этим, тогда, я думаю, будет правильным, если мы сейчас ударим по фанфарам, как говорит один мой хороший знакомый, марш Саратовского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вы слышали эти фанфары? Вы представили себе перед мысленным взором сверкание духовых? Вы увидели людей в форме, которые бьют в барабаны, которые в строю под шелест знамен создают эту прекрасную музыку? Ну вот и я то же самое видел и слышал, поэтому с радостью напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным художником и специалистом по фалеристике Михаилом Михайловичем Тринихиным обсуждаем биографию ордена Святого Георгия. Ну что ж, я думаю, настало время все-таки подобраться к этой теме с другой стороны и поговорить не о том, что значит эта награда, а о том, кто ее получал. Вопрос мой будет следующим. Все-таки, судя по тому, что 23 раза выдавалась первая степень ордена, были полные георгиевские кавалеры, и хотелось бы, чтобы были названы имена наиболее, пожалуй, знаменитых из них.
Да, я думаю, это будет справедливо по отношению к героям из героев. И вы знаете, действительно, из 23, ну и плюс 2 монарха, имеющих первую степень, полных кавалеров, имеющих все 4 степени, их всего 4 человека.
О!
Да, и, конечно, я думаю, что большинство из них знакомы всем со школьной скамьи, ну, потому что, в первую очередь, первым полным кавалером ордена Святого Георгия стал князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Собственно, свои награды он получал постепенно в 1775 году, 1791, следующую практически сразу в 1792 и последнюю четвертую первой степени в 1812 году. Ну, собственно, благодаря чему на родине Кутузов в первую очередь известен за Отечественную войну 12-го года, войну с Наполеоном.
Собственно, незадолго уже до своей кончины. А еще какие-то фигуры, стоящие в этом ряду?
Но также один из героев войны 12-го года и сверх того заграничных походов русской армии — это генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай де Толли.
Но человек, который, безусловно, известен, и не только войной 1812 года.
Да, но у него-то награды были как раз первый орден Святого Георгия, соответственно, четвертой степени, был получен в 1810 году. А следующий герой – это генерал от инфантерии граф Иван Федорович Паскевич Ереванский.
Но человек, который в Бородинском сражении командовал дивизией, которая отстаивала батарею Раевского, а впоследствии командовал русскими армиями на Кавказе, причем исключительно удачно, да и вообще был одаренным полководцем. А четвертый
генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский.
Но его наступление действительно на Балканах, которое поставило под угрозу Константинополь и турецкое владычество в нем, это действительно подвиг. Ну что ж, действительно фигуры одна другой известнее. Однако давайте посмотрим на то, кому еще вручали ордена первой степени. Я хотел бы вспомнить одну необычную фигуру. Как раз это эпоха Екатерины II, орден Святого Георгия только-только появился. Я даже не уверен, вручался ли кому-нибудь Святой Георгий первой степени до этого человека. Это адмирал Василий Яковлевич Чичагов. Надо сказать, что он вступил в русско-шведскую войну уже в очень изрядном возрасте. Был он, как тогда вот молодые командиры насмешничали, наш старичок. Вот наш старичок выиграл 3 сражения у шведов. Причем надо сказать, что выиграл один раз, уступая шведам в численности очень значительно. Это Ревельское сражение. И, наконец, сражение, которое является вторым по количеству нанесенного противнику урона в кораблях боевых во всей истории русского флота. Это Выборгское сражение, и надо сказать, что Василий Яковлевич добился успеха чрезвычайно необычным путем. Он понимал лучше, чем кто бы то ни было, опытный человек, действительно умудренный старичок, что оба флота находятся в скверном состоянии. Там после нескольких лет войны осталось мало опытных офицеров, мало опытных артиллеристов, вообще мало опытных моряков, очень много новобранцев. И что? А оба флота плохо маневрируют, плохо стреляют. Надо дать шведам пойти на прорыв, они сами себя погубят. И действительно он выстроил сражение так, что Россия не потеряла ни единого корабля, а шведы одних только крупных кораблей, линейных и фрегатов, 10.
Иногда лучше отсидеться и подготовиться как следует.
Да, иногда лучше вести сражение по-умному, а не по-храброму. И шведы потеряли несколько тысяч человек убитыми, пленными. Это была совершенно триумфальная победа, и вместе с тем его все упрекали. Ну как же, Василий Яковлевич, надо было решительнее на них бросаться. Василий Яковлевич понимал, что если броситься решительнее, то вместе со шведскими потерями было бы еще огромное количество русских потерь. Он людей поберег, а победу одержал. Екатерина II, видя заслуги Василия Яковлевича, вручила ему орден Святого Георгия первой степени, недавно учрежденный, и таким образом показала, что она по достоинству оценила заслуги адмирала. Но там ведь были люди не менее известные, чем Чичагов, в череде тех, кто был отмечен орденом Святого Георгия.
Но вы правильно сказали, я думаю, что это блестящий пример. Василий Яковлевич ведь единственный из адмиралов, заметим, единственный из адмиралов был награжден первой степенью ордена в 1790 году, и все, с тех пор адмиралов как-то у нас больше первыми степенями не удостаивали. Но я думаю, что среди огромного количества кавалеров и действительно достойнейших людей, храбрейших, мы на сегодня могли бы выбрать какие-нибудь достаточно интересные примеры. Но вот мне показалось достойным вспомнить Каменских, потому что отец и два сына были награждены второй степенью. И вот что интересно, отец и сын в разные годы штурмовали одну и ту же крепость.
О чем идет речь?
Речь идет о русско-турецкой войне 1768-1774 годов.
Вот та самая, когда был учрежден орден Святого Георгия.
Да, совершенно верно. То есть через год после начала войны был учрежден орден. И за храброе сражение с веренными ему корпусом против неприятеля при местечке Козлуджи и разбитии Онова был награжден старший из Каменских, граф Михаил Федотович Каменский, генерал-поручик, а позднее генерал-фельдмаршал. Но позднее вторую степень, также вторую степень ордена Святого Георгия, получил его сын, граф Николай Михайлович Каменский, второй, и другой сын, граф Сергей Михайлович Каменский, первый. Но заметим, что военные династии известны были до революции, ну и позднее, и поэтому часто фамилии, имена повторялись и именовали людей для удобства первый, второй и так далее.
Ну, особенно это было связано с повторением фамилий в казачьих офицерских семьях. Карповых и Грековых было огромное количество, Карпов 10, Греков 12 и так далее.
Да, ну вот я не договорил насчет сыновей Каменских, соответственно, один из них был награжден второй степени ордена Святого Георгия за успешные действия в Финляндии в войну 1808 года. Ну, вспоминаем, конечно, имперские войны, то есть куда пошлют, там и воевал, туда и стремился. А Сергей Михайлович за очередную русско-турецкую войну 1806-12 годов за успешные действия против турок при Базарджике, Шумле и Никополе.
А вот одна и та же крепость, которую штурмовали в разное время двое Каменских, это как раз, я так понимаю, во время боевых действий с турками. Ну что ж, я хотел напомнить, что Каменских ставили в конце XVIII века, в начале XIX века очень высоко, и Николай Михайлович Каменский, насколько я помню, удостоился славы своего рода нового Суворова Российской империи, поскольку он решил судьбу тяжелейшей русско-шведской кампании в страшно неблагоприятных условиях, и, в общем, он рисковал, он совершал наступательные маневры решительно, он проявил твердую волю, действительно отвагу, и вся Россия знала имя этого человека. Жаль, что сейчас оно несколько подзабыто.
Ну, я думаю, что это связано вообще и с тем, что в некотором роде война 12-го года, она у нас вообще затмила как-то сознание массовое, и сказать, что
война, которая была тогда же,
была русско-шведская, да, за 4 года 1808-1809 годов, действительно, это уже значительно менее известно из самого события масштабные и имена героев. Тут, в общем, наверное, это в каком-то смысле симптоматично.
И даже русско-турецкая, которая почти наложилась на события Отечественной войны 1812 года, тоже подзабыта. Но если у нас еще такие необычные фигуры, связанные с награждением ордена Святого Георгия?
На самом деле есть, и здесь хотелось бы акцентировать, мы все время говорим военный орден, соответственно, все кавалеры военные, и действительно всегда это предполагалось для награждения офицеров действующей армии, Российской императорской армии, но у нас есть персона, которая получила орден Святого Георгия третьей степени в гражданском чине. А кто же это такой? Это тайный советник Александр Александрович Бибиков, начальник Санкт-Петербургского и Новгородского ополчений. Так вот, как же вроде бы гражданский человек был удостоен высокой военной награды? Дело в том, что он занимал воинскую должность, именно руководителя ополчения, и формально являясь гражданским, он также находился, в общем-то, на воинской службе. Вот, причем до этого он был награжден младшей степенью, четвертой, и вот получил третью степень А в 1812 году вознаменование отличных подвигов, мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 6 и 7 октября при Полоцке. Вот опять возвращаемся к войне 12-го года, никуда нам без нее.
Но Полоцкое сражение было кровопролитным, то есть борьба за Полоцк шла очень долго, и обе стороны много народу положили в боях за этот город. Поэтому, конечно, слово «Полоцк», «Полоцк», «Полоцк» было на устах у образованной публики и в умах людей, которые разрабатывали тактику и стратегию российской императорской армии. Насколько я помню, эта награда, орден Святого Георгия, не миновала и одного знаменитого русского художника.
Ну, вы затронули приятную для меня, как искусствоведа, тему. Действительно, среди художников выделяется фигура Василия Васильевича Верещагина. Я думаю, что наши слушатели прекрасно знают хотя бы некоторые из его известных серий. Ну, в частности, моя любимая «Туркестанская». Я считаю, что это самая удачная, да, действительно, после его посещений Средней Азии. Вот, в меньшей степени за русско-турецкую войну, хотя мы знаем, что тоже интересные работы. Он также, кстати, обращал внимание на работы, создал цикл работ, посвящённый 12-му году, а, как известно, погиб уже во время русско-японской войны. То есть это такой безусловный художник-милитарист, но мы знаем, что он был также из военной династии, и его отец, и братья были офицерами, сам он также получил военное образование, но потом стал художником, ушел, стал преподавать, стал изучать живопись, но вот будучи художником, приписанным к армии в Самарканде, в Средней Азии во время походов императорской армии, он также совершил геройские действия во время отражения наступления на Самарканд. Вот, я даже думаю, что здесь опять-таки имеет смысл прочитать, за что был награжден. Вообще мне очень нравится, как
прочитайте,
формулировали.
Прочитайте.
Очень ёмкие формулировки, при этом очень красивые и бравурные. Итак, Василий Васильевич Верещагин получил свою четвертую степень ордена Святого Георгия во время 8-дневной осады Самаркандской цитадели с копищами бухарцев. Прапорщик Верещагин мужественным примером ободрял гарнизон. Когда 3 июня неприятель в огромных массах приблизился к воротам и, кинувшись на орудие, успел уже занять все сакли, прапорщик Верещагин, несмотря на град камней и убийственный ружейный огонь, с ружьем в руках бросился и своим геройским примером увлек храбрых защитников цитадели.
Ну что же, красиво. Единственное, что только хотел напомнить, он был не милитаристом, а баталистом. А вот проявление войны, которое отвратительно человеческой натуре, он никогда не поэтизировал.
Соглашусь.
Дорогие радиослушатели, настало время напомнить за всеми этими нашими боевыми мемуарами, что у нас здесь все-таки не боевое, а светлое радио, а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».